В эфире программа «Актуальное интервью». У микрофона Ирина Ермакова. Здравствуйте. О мерах по повышению эффективности использования земель в Республике Татарстан и изменениях в законодательстве в сфере недвижимости и земельных отношений шла речь на брифинге, который прошел в Кабинете министров Республики. О нововведениях рассказали Азат Кадыров, министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, и заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан Лилия Бурганова.
Признаки неиспользования и использования участков с нарушением законодательства утверждены постановлением правительства Российской Федерации. Это и зарастание участков, и самовольная постройка, загрязнение земельных участков, захламление, засоренность с сорными растениями. Все они определены. Минземимущество, являясь уполномоченным органом по изъятию земельных участков сельхозназначения, соответствующая работа проводится с последующей реализацией их на торгах. Начальная цена участка устанавливается в соответствии с рыночной, в соответствии с оценкой, и при отсутствии спроса цена поэтапно снижается с теми материалами, которые вот представлены наглядно. Если участок остается невостребованным, государство выкупает собственность себе, этот участок. За 2022-2024 год Минземимуществом на основании решения судов проведены процедуры принудительного изъятия земель в отношении 5 земельных участков общей площадью 2,1 гектара, значит, были изъяты и реализованы на торгах. Понятно, что эта процедура не быстрая, она предполагает судебные процедуры, но тем не менее механизмы есть, и мы их применяем. Отмечу, что вот применение действий, которые на слайде показаны, допускало собственникам избегать ответственности, меняя собственников, перезаключая договор аренды. В 2022 году, в декабре, был принят федеральный закон, который предоставляет при смене собственника и наличии предписания по земельному участку, предоставляет время 1 год для приведения участка в порядок. После этого, соответственно, меры воздействия снова могут быть применены к собственникам, которые не выполняют предписания соответствующих контрольно-надзорных органов. Также мы констатируем проблему, связанную с использованием сельхозземель не по назначению для придобычи полезных ископаемых. По данным Минэкологии, за последние 3 года выявлено 42 факта незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. А по итогам прошлого года лицензиатами выявлено 4 факта, при котором лицензиаты производили добычу полезных ископаемых, при этом не переоформляя соответствующим образом земельный участок. Следующий блок вопросов связан с населенными пунктами. Мы об этом тоже достаточно много говорили. За последние 11 лет площадь земельных участков населенных пунктов приросла на 9,5 тысяч гектаров. Это по данным наших коллег из Росреестра. Констатируем, видим, что у нас не везде обеспечивается разработка необходимой документации соответствующей, значит, для развития территории. Часто бывает, что нет коридоров дорожных, инфраструктурных коридоров, участков для мест общественного пользования, социальных учреждений. Конечно, это затрудняет развитие участков, затрудняет развитие населенных пунктов. Мы работаем совместно с нашими коллегами в правительстве, с муниципальными образованиями, с Институтом пространственного планирования по разработке соответствующей документации. Тем более в рамках реализации эксперимента по НСПД и заполнению данных в ЕГРН мы эту работу активно продвигаем, но тем не менее еще здесь есть нам чем заниматься. Следующая задача, которой мы занимаемся, тоже доведу до вашего сведения, это поручение Раиса Республики Татарстан, приведение в соответствие вида разрешенного использования земельного участка с документами терпланирования, соответственно, с категорией назначением. Значит, мы эту работу активно ведем сейчас вот по пригороду Казани. Выявлено более 3000 участков, площадью около 4000 гектар, где в границах населенных пунктов, значит, разрешенка земельных участков сельхозиспользования, при этом градостроительная документация полностью позволяет использовать эти участки для жилищного строительства. Здесь мы фиксируем значительное выпадение доходов местных бюджетов. Большую работу вот мы сейчас проводим. Есть определенные у нас здесь организационные вопросы, но мы их решаем. И на сегодня мы вот по Лавишскому району большой объем работ провели. Если вот по участкам мы почти 80% участков обработали, то по площади это составляет всего лишь 40%. Значит, здесь мы констатируем, что только по участкам, которые мы отработали, значит, расчет на налог может увеличиться до 200-250 миллионов рублей в год. То есть буквально там на порядок поступления в местные бюджеты. С точки зрения использования земель, стимулирования недобросовестных собственников, отмечу, что применение налоговой ставки 1,5% используется при налогообложении участков с видом индивидуального жилищного строительства, который используется в предпринимательской деятельности. Данная ставка применяется в республике при приобретении одним лицом для целей ЖС 5 и более участков или участков с общей площадью более 1 гектара. Налог применяется первые 3 года с коэффициентом 2, если первые 3 года не появляется объекта капстроительства на земельном участке, то коэффициент, точнее, увеличивается до 4. Если появляется объект капстроительства на участке, соответственно, налог пересчитывается с коэффициентом 1 регрессным способом. Повышенные ставки распространяются на собственников, которые приобретают участки в целях дальнейшей реализации, в целях извлечения прибыли, ну, по сути, как я уже сказал, в целях коммерческой деятельности. Как мы уже отмечали ранее, по земельным участкам также может быть применен механизм изъятия, об этом Лилия Борисовна подробно расскажет. В связи с изменением законодательства я только отмечу, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации земельный участок может быть изъят, когда он предназначен для жилищного строительства и не используется по целевому назначению в течение 3 лет. Хазиргі уақытқа қадар тұрақ пунктлар бақша һәм яшелчә жерләренең файдаланмаган шырақта жер кишәрлекләрен кире алу механизмы юк иде бүгенге кадәр. Шул ук вакытта ташландык жерләр проблемасы дәүләт хакимияте органнары, жерләү үзидаре органнары, бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләре рәисләре тарафыннан даими яңгырый. Яңа кабул ителгән 2024 елда августта кабул ителгән закон бу очракларны ача. Аның турында Лилия Борисовна сезгә мәгълүмат җиткерер. На этом, уважаемые коллеги, я закончил. Более подробно о введении в действие закона и о том, что он предусматривает, с вами поделится информацией Лилия Борисовна.
Игорь Рахмат, спасибо большое. Азат Рифкатович и Лилия Борисовна, пожалуйста, слово.
Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего брифинга. Сегодня я более подробно вам расскажу про изменения законодательства, которые у нас вступили в силу с 1 марта 2025 года. Ну, начну, наверное, все-таки по поводу закона 307-го федерального закона об освоении земельных участков. Данный закон вообще направлен на разрешение заброшенных земельных участков, которые расположены в границах населенных пунктов, а также предназначены для садоводничества и огородничества. Новый закон, он, в принципе, впервые рассказывает понятие освоения земельного участка, то есть это приведение земельного участка в состояние, пригодное для использования по назначению и в соответствии с разрешенным использованием. Срок освоения земельного участка, коллеги, составляет 3 года по новому закону. И на что я хотела бы вначале обратить внимание. В интернет-ресурсах появились сообщения о том, что с 1 марта 2025 года у владельцев земельных участков могут быть изъяты земельные участки в упрощенном порядке. Только вот я хочу сказать, то, что эта информация не соответствует действительности, и новым законом не предусмотрено упрощенного порядка изъятия земельных участков. Наоборот, закон обеспечивает защиту правообладателей, которые купили, допустим, земельный участок, но при этом по объективным причинам не могут начать использование данного земельного участка. Также предусматривают меры к нарушителям, которые осознанно не используют земельные участки, что приводит их к загрязнению и приводит к проблемам развития населенных пунктов. В принципе, необходимо тут понимать, что норма 3-летняя срок освоения земельных участков в первую очередь это касается именно проблемных земельных участков, которые захламлены, которые заброшены или заросли сорной растительностью. То есть человеку дается дополнительные 3 года для того, чтобы он смог освоить этот земельный участок, чтобы он смог провести необходимую работу, чтобы в дальнейшем уже начать использовать данный земельный участок. Более того, в течение этих 3 лет, пока владелец будет проводить работы, нельзя будет этого собственника привлечь к ответственности за нецелевое использование. Уже по истечении 3 лет человек уже должен начать использовать данный земельный участок по целевому назначению, то есть или построить на этом земельном участке дом, магазин, объекты рекреационного назначения, либо выращивать сельхозпродукцию. И именно уже с этого момента собственник несет ответственность за неиспользование участка, и контрольно-надзорные органы уже могут зафиксировать нарушения. И тут, наверное, крайне важным является то, что в новом законе об освоении земель, а также в разработанном Росреестром подзаконном акте не предлагается расширить основания для изъятия земельных участков, а также не предусматривать увеличение штрафов за эти нарушения. Более того, вот уже как Азат Рибгатович сказал, то, что Гражданским кодексом Российской Федерации с 1995 года была предусмотрена процедура изъятия земельного участка, предназначенного для ведения сельского хозяйства, для жилищного, для иного строительства. Это возможно в случае его неиспользования по нецелевому назначению. То есть, если ранее по действующему законодательству у собственника могли изъять земельный участок по истечении 3 лет, то по новому закону фактически срок изъятия составляет от 5 до 7 лет, так как дается человеку дополнительно 3 года для его освоения. И о том, почему важны мероприятия по освоению земельных участков. Как я ранее уже сказала, то, что заросшие, захламленные и загрязненные земельные участки на сегодняшний день являются серьезной проблемой и для ведения хозяйства, и для развития населенных пунктов, и для создания и сохранения архитектурного облика. На такие участки часто жалуются соседи, а также такие участки становятся небезопасными для посещения молодежи и детей. Дополнительная проблема возникает у председателя, потому что это долги по взносам, которые неизбежно копятся у владельцев таких земельных участков. Вот. И немало таких случаев, когда правообладатели не просто годами, да, иногда десятилетиями, они не появляются на этом земельном участке и не смотрят эти земельные участки. Вот. Что касается исчисления срока освоения, тут тоже важно понимать, то, что если право собственности возникло до 1 марта 2021 года, то срок освоения начинает течь с 1 марта 2025 года. Если гражданин купит земельный участок там, или после 1 марта, то срок освоения начинает исчисляться с момента приобретения, то есть с момента государственной регистрации недвижимости. Что делать собственникам, когда не могут освоить этот земельный участок в срок? То есть если на таких участках будут выявлены признаки неиспользования, то обстоятельства по ним будут оцениваться в рамках рассмотрения об административных правонарушениях. При этом правообладатель земельного участка может предоставить материалы соответствующие, которые подтверждают обстоятельства, повлекшие невозможность исполнить ту или иную обязанность. Кроме того, после получения предписания об административном правонарушении владелец земельного участка может направить в контрольно-надзорные органы ходатайство о продлении срока устранения нарушения. Более того, в случае длительного отсутствия владельца земельного участка, допустим, переезжает в другой город или еще что-то, да, в данном случае владелец может сдать этот земельный участок в аренду, безвозмездное пользование или на возмездной основе заключить договор для того, чтобы поддержать земельный участок в надлежащем состоянии. Что же касается признаков определения неиспользования земельных участков населенных пунктов, в настоящее время осуществляется подготовка проекта акта правительства Российской Федерации. Гражданам дается, скажем так, некий переходный период для того, чтобы они, во-первых, посмотрели свои земельные участки, подготовили, то есть привели его в соответствие и начали использовать его именно уже по целевому назначению. Пока данный, еще раз повторюсь, то, что данный проект, он является таким проектом, то есть постановление пока не принято. Еще один федеральный закон, о котором я хотела более подробно рассказать, это 487-й федеральный закон. 26 декабря 2024 года. Данный закон вступил также в силу с 1 марта 2025 года и касается многих граждан. И внес важные изменения, я бы сказала, даже масштабные изменения в процедуру оформления недвижимости. Первый из них, это данным законом вводится «построил, оформи». То есть эксплуатировать построенные объекты можно будет только после их оформления. Граждане это могут сделать также и с использованием упрощенного порядка, да, это касается то, что дачная амнистия, вспомогательные объекты, то, что нет необходимости получать разрешенное использование, если оно подпадает под критерию, скажем так, вспомогательных объектов. Все это время у нас объекты недвижимости фактически оформлялись по желанию, то есть если гражданин, допустим, построил, но при этом не захотел зарегистрировать, он мог не регистрировать, то есть носило заявительный характер. А с 1 марта, получается, у граждан появляется обязанность не просто построить, да, но и в том числе зарегистрировать право собственности на эти объекты недвижимости. Вот подготовили информацию. У нас на сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости содержится информация об объектах недвижимости более 4 миллионов 400 тысяч объектов недвижимости. И если посмотреть из них, сколько объектов без прав, на сегодняшний день таких объектов у нас 368 тысяч. То есть, с одной стороны, это вроде и не так много, но, коллеги, но это и немало. Вот. И также более подробно приведены, сколько земельных участков, сколько помещений, зданий, сооружений и объектов недвижимости и машин и мест, которые на сегодняшний день права не зарегистрированы. В настоящее время также готовятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Тут тоже, коллеги, скажем так, дается некий переходный период для того, чтобы граждане, в случае, если даже у них имеется в наличии объекты, на которые права не зарегистрированы, а для того, чтобы зарегистрировать, чтобы потом на них штрафы не налагали. Кроме того, данный закон ужесточил отчуждение земельных участков без межевания. То есть 1 марта 2025 года регистрация прав и совершение сделок возможно только в отношении земельных участков с установленными границами. Более того, также нельзя поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право на здание, сооружение или объекты незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтенных границ. Применение данной нормы, в принципе, не зависит ни от категории земли, ни от вида разрешенного использования. Да, если граждане захотят все-таки подать документы на регистрацию, они, конечно, могут подать документы на регистрацию, но при этом, если государственным регистратором будет установлено о том, что у этого земельного участка отсутствует граница уточненная, то государственным регистратором будет принято решение о приостановлении, и в случае уже, если причины не устранятся, в дальнейшем будет вынесено решение об отказе в государственной регистрации. Вот. Отсутствие у земельных участков точной границы – это многолетняя проблема. Зачастую она приводит к большим проблемам при его использовании. Так, к примеру, вот добросовестный гражданин покупает земельный участок, не зная о том, что у этого земельного участка, допустим, границы не определены, и вообще имеется спор с соседями по общим границам. То есть, если бы знал гражданин, он мог бы и не купить. А на сегодняшний день, для того, чтобы не возникли таких ситуаций, как раз-таки принят такой закон для того, чтобы защитить права владельцев и минимизировать возникновение вообще земельных споров и возникновение новых таких споров. Что касается цифр, тоже, коллеги, на сегодняшний день у нас в Едином государственном реестре содержится информация около 1 700 000 земельных участков. Из них у нас на сегодняшний день без координат это 85 600 земельных таких участков. Вот. Проверить наличие или отсутствие ЕГРН. Сведения о границах земельного участка просто, допустим, человек может и не знать о том, что определены ли у него границы. Для этого можно открыть публичную карту на платформе НСПД, она доступна всем желающим, и по кадастровому номеру найти интересующий объект недвижимости. Кроме того, сведения о местоположении границ участка указываются также в выписке из ЕГРН, которую можно заказать на бумажном носителе, также в электронном виде. И следующее важное нововведение, тоже принято с 1 марта, вступил в силу 2025 года, это касается юридических лиц, то что с 1 марта 2025 года все юрлица должны подавать документы только в электронном виде. Это избавит от необходимости оформления документов на бумажном носителе и вообще, в принципе, ускорит процесс получения государственных услуг в сфере недвижимости. А тут пока исключением являются крестьянские фермерские хозяйства, являющиеся юрлицами, а также садоводческие, огороднические, некоммерческие товарищества, ТСЖ, жилищно-строительные кооперативы. Они обязаны будут подавать в электронном виде с 1 января 2026 года. Законом также установлено исключение именно для юрлиц, в каких случаях они могут подавать документы на бумажный носитель. Это только в том случае, если в электронном сервисе проводятся технические работы, то есть он технически недоступен пока. То есть это не тот случай, когда юрлицо захотел, попробовал подать в электронном виде, не получилось и пошел через МФЦ подал, да, а именно должна быть размещена информация на официальном сайте Росреестра о том, что проводятся технические работы. В случае, если даже юрлицо подаст документы на бумаге, то в данном случае у нас государственным регистратором будет принято решение о возврате документов без рассмотрения, потому что именно 487 федеральным законом также внесены изменения в 218 федеральный закон, статью 25, где добавляется пункт о том, что юрлицо, если подают на бумаге, данные документы должны быть возвращены без рассмотрения. Также обязательная подача документов касается и для застройщиков, коллеги. То есть, если застройщики ранее могли подавать документы и в электронном виде, и на бумаге, то с 1 января для них обязательно становится, во-первых, электронная подача всех договоров долевого участия. Если ранее им было рекомендовано подача документов на регистрацию права собственности уже после введения объектов в эксплуатацию, после ввода объектов в эксплуатацию, то с 1 марта 2025 года застройщик будет обязан подать документы на регистрацию права собственности за участника долевого строительства в течение 30 дней с момента подписания акта приема передачи. Более того, если в многоквартирном доме остались такие объекты недвижимости, которые не были реализованы по договорам долевого участия, то эти объекты тоже должны быть зарегистрированы в течение 6 месяцев. Подводя итоги, это застройщик, если построил многоквартирный дом, то по истечении 6 месяцев уже все объекты недвижимости, которые располагаются на этом земельном участке, они должны быть все зарегистрированы. Коллеги, обращаю внимание тоже на слайд, подготовили цифры, в принципе, в целом по электронной регистрации. Как вы видите, да, то, что у нас последние 4 года очень активно проводилась работа нашим управлением по популяризации именно цифровизации. И цифры тут, наверное, сами за себя говорят. Вот 94% мы про застройщика говорили. Еще по итогам 2024 года в 94% случаев застройщики подавали документы в электронном виде. Что же касается вот юридических лиц, то по итогам 2024 года практически там 75% они уже подавали в электронном виде. Вот как раз-таки остается буквально 25%, и мы в феврале месяце проводили активные встречи с юридическими лицами для того, чтобы они уже, не дожидаясь 1 марта, переходили уже электронной подачей документов на регистрацию. Хотелось бы также, коллеги, затронуть изменения, касающиеся уже ранее учтенных объектов недвижимости. Если сейчас до 1 марта для внесения данных ЕГРН достаточно было подтверждающего право на объект недвижимости документ, то есть правоустанавливающий документ, то на сегодняшний день для того, чтобы зарегистрироваться ранее учтенный объект недвижимости, необходимо помимо правоустанавливающего документа подготовить межевой и технический план. Это делается для того, чтобы правообладатель мог после регистрации свободно совершать сделки, продавать, подарить. То есть, да, мы знаем то, что вот для чего это делается. Это делается для того, чтобы у нас в реестре не плодились объекты недвижимости без уточненных границ. Так, если с 1 марта 2025 года граждане, если захотят зарегистрировать ранее учтенный объект недвижимости, перед тем, как обратиться в Росреестр, необходимо сперва обратиться к кадастровому инженеру, подготовить межевой или технический план и только потом уже подать заявление в Росреестр для постановки на кадастровый учет и регистрации такого объекта недвижимости. Также следует законом определили с 1 марта. Вот, закон важно соблюдать и целевое назначение, и вид разрешенного использования земельных участков. Данный закон, 487 федеральный закон, также определяет, что эксплуатировать здания и сооружения нужно с соблюдением целевого назначения и разрешенного использования земельного участка, на которых они расположены. Это позволит исключить случаи, когда на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства не строились такие объекты, как автомойки, гостиницы и так далее. Следующее тоже изменения, которые вступили в силу с 1 марта, это закреплена в новом законе обязанность собственников зданий и сооружений, которые не имеют права на земельный участок под этими объектами и находящиеся в государственной и муниципальной собственности, то есть они должны будут приобрести такие земельные участки, либо заключить договор аренды. Еще один федеральный закон тоже хотела рассказать коллеге, который тоже вступил у нас 1 марта 2025 года. Это о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием эскроу-счетов. Согласно данному закону, применение счетов эскроу распространяется также на индивидуальные жилые дома по договорам подряда по аналогии многоквартирных домов. Применение эскроу-счетов при строительстве индивидуальных домов он не является, коллеги, обязательным. То есть решение об использовании, в принципе, эскроу-счета в данном случае решает заказчик и подрядная организация, которая будет заниматься строительством индивидуального жилого дома. В этой связи, если они уже выбирают именно эскроу-счет, то есть после заключения договора подряда, заказчик перечисляет деньги не подрядная организация, да, а перечисляет деньги на специальный счет эскроу, который открыт в банке, и пока объект недвижимости не будет построен, соответственно, эти деньги будут храниться там. Эти денежные средства, они будут застрахованы до 10 миллионов. Еще раз повторюсь, то, что это не обязательно открытие эскроу-счета, но вообще, в принципе, мы всегда рекомендуем, чтобы именно через эскроу-счет люди шли, чтобы не потерять ни денежных средств и не остаться без, скажем так, без жилого дома. Но заключать договоры с оплатой через счета эскроу сможет не все подрядчики. То есть подрядчик должен являться юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем. И должен быть он зарегистрирован в единой информационной системе жилищного строительства и иметь соответствующий идентификатор в порядке, установленном приказом Минстроя России. И также должен разместить информацию, указанную в системе обязательную информацию. У нас земельный участок, предназначенный для возведения дома, он должен находиться в собственности у заказчика или в безвозмездном пользовании, либо должен находиться в аренде. И в отношении таких индивидуальных жилых домов действует уведомительный порядок, то есть нет необходимости получать разрешение строительства, они также в упрощенном порядке проходят регистрацию. Но когда направляется уведомление, к уведомлению о строительстве также прикладывается договор, он становится обязательным, потому что в часть 1 статью 51.1 градостроительного кодекса были внесены изменения, нужно будет вместе с уведомлением направить в том числе и договор. Дом строится тепловому проекту. Проекты нужно будет выбирать на сайте строим.дом.рф. По свободному проекту, который человек захотел, да, а именно по тем проектам, которые размещены на сайте. Если у вас остались какие-то вопросы, я готова ответить на эти вопросы.
Юлия Борисовна, большое спасибо. Да, уважаемые коллеги, перейдем к вопросам.
Уточни, пожалуйста, вот по эскроу-счету строительства индивидуального дома, организация или там какая-нибудь группа людей должна строить на свои деньги, что ли, индивидуальный дом, потом получать?
Да, да. Если получается заказчик и подрядная организация договорились о том, что они будут заключать договор с использованием эскроу-счета, в данном случае заказчик перечисляет денежные средства на спецсчет, эскроу-счет, который будет храниться в банке, а подрядная организация должен на свои деньги либо взять кредит и построить индивидуальный жилой дом. И уже только после того, как дом построится, в течение, там, по-моему, 6 месяцев, можно будет получить эти деньги.
В деревнях же есть бригада мужчин, они умельцы, строят дом, у них нет денег. Как они будут строить тогда?
Не просто так привела, то есть там не каждый желающий может заключить договор с использованием эскроу-счета. Там определены специальные критерии. Группа людей, у них должно быть юрлицо созданное. То есть у нас и данная информация, она должна быть обязательно размещена на сайте единого информационного ЕИСЖС, то есть единая информационная система жилищного строительства, и получить там идентификационный номер. И после этого только уже, скажем так, приступить к заключению договора.
Вот вы говорили про исключение, да, когда человек объективно не может использовать свой участок по целевому назначению. Последние там, пару лет буквально всплыло очень много случаев мошенничества на рынке ИЖС, когда люди остались без домов и с кредитами. И, то есть они, по сути-то, ведь хотели построить на своем участке дом, но не смогли этого сделать из-за того, что их обманули. А сейчас у них, собственно, денег нет на новое строительство. Это будет как бы исключением из правил?
А, вы это по поводу освоения земельных участков сейчас
говорите,
да?
Да, да, да. Вот, то есть он у них стоит
коллеги,
пустой,
давайте,
много лет.
Да, еще раз я скажу то, что на сегодняшний день данный закон, он вступил в силу, так ведь? Но при этом пока признаки, вот в каких случаях будут определяться соответствующие нормы, они пока не определены. Поэтому пока, скажем так, некий переходный период для того, чтобы вот человек начал осваивать данный земельный участок. Когда эти признаки будут уже определены, можно будет говорить, подпадают они под эти критерии или не подпадают.
Ну, просто
это объективная причина.
А?
Да, вообще, это, да, это объективная,
это
объективная причина.
Причина. Но это объективная же причина, если им сейчас просто не на что если строить, есть, если их да.
если гражданина, есть уголовное дело. Да, то есть... У гражданина есть соответствующие договора, документы, подтверждение платежей в адрес подрядчика да. и, там, и так далее, и невыполненные обязательства со стороны подрядчика. Это юридически объективные причины.
А на какой период им еще продлят срок? Освоение тоже пока непонятно, да, в таких
пока
случаях?
Нету. Пока точных критериев нету, поэтому пока, наверное, рано говорить.
Лилия Борисовна, вы сказали о том, что носит уведомительный характер пока что по строительству домов. Это имеется в виду именно по типовому проекту сайта? Нет, или...
Я сейчас говорила про дачную амнистию, то, что у нас
про дачную амнистию, да,
да. По дачной амнистии уведомительный порядок до 2031 года можно в упрощенном порядке без получения документов, ну, разрешительных документов построить дом. То есть вообще, в принципе, человек может там два способа. Первый способ – это гражданин может подготовить технический план на основании декларации и подать документы на регистрацию права собственности. Либо же пойти по второму пути, то есть по уведомительному порядку, который предусмотрен у нас законом. То есть сперва направить уведомление о намерении строительства, а потом уже направить уведомление о завершении строительства и в дальнейшем уже исполком сам самостоятельно направлять документы на регистрацию к нам.
Вы слушали программу «Актуальное интервью». К эфиру ее подготовили звукооператор Саня Хаматова и журналист Ирина Ермакова. До новых встреч!